Напоминаю себе и вам о намерении ради Аллаха. Надеюсь, что слышно хорошо. Бисмилля. Мы приступаем с вами к новой теме, которая называется «Аль-Истинджа», арабское слово, которое, думаю, многим из вас знакомо. А если кто-то не знает, то тот узнает сегодня, что это такое. Значит, мы знаем с вами о том, что ислам учит тому, чтобы человек держал в чистоте, в порядке не только свои убеждения, то есть свое сердце, но и обращал внимание на чистоту своего тела, ну и, естественно, одежды тоже. Поэтому ислам учит держать в чистоте и сердце, и тело. То, что очерняет сердце, то, что выводит из религии ислам, об этом мы говорили в самом начале. Как поддерживать чистоту сердца, то есть ислам, и сохранять себя от неверия, об этом мы говорили. В дальнейшем мы говорим с вами о том, как нужно поддерживать чистоту своего тела, потому что держать себя в чистоте от наджасы является обязательным, то есть загрязнять свое тело разными видами наджасы не разрешается в религии ислам. Это грех. И о том, что есть разные виды нечистот, мы расскажем об этом чуть позже. Сейчас же у нас в основном речь пойдет о том, как и что необходимо делать, если человек справил нужду или же произошел выход какой-то наджасы из тела. Наджаса – это по-русски называется нечистота. И если говорить про понятие «аль-истинджа», то «истинджа» – это «истинджа» является обязательным для выполнения намаза. «Аль-истинджа» – это удаление всех влажных выделений из мочи половой системы или заднего прохода. Как это все удаляется, об этом расскажем с вами чуть позже. Сейчас же нам главное понять, что такое аль-истинджа. Аль-истинджа – это полное удаление всех влажных выделений из мочи половой системы, ну, естественно, кроме семенной жидкости, маний, или же заднего прохода. Поэтому, когда мы говорим «полное удаление», это означает, что ничего не остается на теле. Когда мы говорим, полное удаление возможно, если человек пользуется, например, водой. И о том, что загрязнять свое тело нечистотами является грехом, об этом есть хадисы пророка Мухаммада, алейхиссалям. Например, имам Аль-Бухари передал историю, которая произошла с пророком, алейхиссалям, и рядом с ним находились некоторые сподвижники тоже. Однажды пророк, алейхиссалям, проходил мимо двух могил. И в этих двух могилах были похоронены мусульмане. Аллах даровал знать пророку, что в этих могилах похоронены мусульмане. Но также Аллах даровал знать пророку, что оба эти мусульмане получают наказание в могиле. О том, что есть азабуль-кабр, мы с вами говорили, о том, что есть наказание в могиле. И говорили с вами, что если мусульманин умирает с большими грехами, без покаяния, то одно из двух. Либо Аллах простит его по причине какого-то благого деяния его самого или же его родственников. Бывает, родственники дают садака после смерти умершего, читают Коран, раздают еду и так далее. Много намазы, там, дуа читают ему. Это может стать причиной того, что Аллах простит этому умершему грешнику, мусульманину. Или же этот грешник сам совершал при жизни какие-то деяния, которые могут стать причиной того, что Аллах простит его. Мы с вами, помните, говорили про случай с женщиной из общины пророка Иисуса, алейхиссалям, которая продавала себя за деньги, но при жизни она совершила благое дело, которое стало причиной того, что Аллах после смерти простил ей все ее большие грехи. То мы сказали с вами, что если грешный мусульманин не получает прощения Аллаха в могиле, то его ждет наказание. И сказали, что наказание грешного мусульманина в могиле максимум 7 дней, 7 ночей. Это максимум. Потом это наказание прекращается до судного дня. И если Аллах не простит его в судный день, то остаток наказания он получит в судный день. А если Аллах его простит в судный день, то остаток наказания он не получит, а войдет в рай. Но грешный мусульманин, если ему суждено получить наказание в могиле, максимум это наказание длится 7 дней и 7 ночей. Аллаху Акбар, это страшно. Хотя бы одни сутки в могиле, это уже страшно, не говоря уже о 7. Так вот, пророк, алейхиссалям, проходил мимо двух могил, в которой, как он узнал из откровения, двое мусульман получали наказание в могиле. И пророк дал знать своим сподвижникам, по какой причине, за какие грехи оба этих умерших мусульманина получают наказание в могиле, страшное наказание. Один из них получал наказание в могиле, потому что при жизни он распространял сплетни про мусульман. И вообще заниматься сплетнями, сплетни — это такие слова, когда один передает другому слова третьего для того, чтобы поссорить тех двоих. Приходит к нему и говорит: «Знаешь, что вот она про тебя сказала?» И обсуждает с ним ее, а потом идет к ней и говорит: «А ты знаешь, что он про тебя сказал?» И потом с ней обсуждает его. Вот это называется сплетня. И держитесь от таких людей подальше. От таких людей не бывает хорошего. Какими бы они симпатичными или же дружелюбными некоторым из вас не казались, то поверьте, я много таких людей видела, и по этой причине отдалялась сама и отдаляюсь от таких людей, которые занимаются сплетнями. Ничего хорошего от них не ждите. Это плохие люди с дурными сердцами. Даже если этот человек мусульманин. И вот этот один из этих мусульман, находящихся в могиле, именно по этой причине и получал наказание. Потому что при жизни он был сплетником. Он ссорил мусульман. Сеял раздор между мусульманами. Это из больших грехов. Это страшный грех. А второй, как пророк дал знать своим сподвижникам, второй получал наказание в могиле, потому что он не очищал свои половые органы после того, как справлял малую нужду, то есть не очищался от мочи. И загрязнять себя мочой является из больших грехов. Пророк говорил, что большинство людей, которые получают наказание в могиле, то есть мусульмане в том числе, что большинство всех тех, кто получает наказание в могиле, они получают наказание по причине того, что не очищали свое тело от нечистот. А когда, как правило, человек загрязняется нечистотами? Как правило, это происходит, если человек справлял нужду, либо малую, либо большую, потому что выходит из тела человека наджаса. И если смотреть на сам вот этот процесс выхода определенных веществ или жидкости из организма человека, то это большая милость от Аллаха. Об этом еще и в Коране сказано, что вот это, сам вот этот пищеварительный тракт и то, что выходит из организма человека, обработанное. Про это сказано в Коране. И это милость от Аллаха. Потому что представьте себе, если бы это не выходило из организма, а оставалось бы внутри, то произошло бы отравление, и человек бы умер. Поэтому то, как это все происходит, это еще раз указывает на могущество Создателя. Человек кушает разную еду, и соленое, и сладкое, и супы, и жареное, и пареное, чего только он не ест. А все выходит в одном виде, в однородной массе. И мы все прекрасно знаем, как это выглядит и пахнет. Человек пьет различные виды жидкостей. И соки, и кофе, и чай, и нектары, и там какие-то, и айран он может пить, молоко, и чего только он не пьет. Но выходит это все в виде мочи. Моча не выглядит как молоко, или кофе, или чай. Она выглядит по-другому, но тем не менее жидкость, которую человек употребляет, вот так, например, выходит из тела в виде мочи. Потому что почему мы говорим, например, выходит в виде мочи? Потому что жидкость выходит по-разному из организма. И не всякая жидкость, которая выходит из организма, является наджасой. Когда человек сильно потеет, то его тело теряет жидкость, жидкость покидает его тело, но пот не является наджасой. пот не наджаса. Если человек потный выполняет намаз, то на нем даже греха нет, потому что пот – это не наджаса. Или бывает, человек плачет. Слезы – это не наджаса. Это жидкость, которая покидает организм, но это не наджаса. Сопли, например, бывают у кого-то текут, простудился, допустим. Сопли – это не наджаса, хотя, казалось бы, что-то текучее, жидкое выходит из организма. Но вот моча, которая выходит из организма, вот это наджаса, и не очищать свое тело от мочи является из больших грехов. И многие люди, которые получают наказание в могиле, мусульмане, например, да, они получают действительно по причине того, что не очищают свои половые органы от наджасы. И не стоит идти на поводу невежественных людей, которые говорят, что уринотерапия будто бы является чем-то полезным. Говорят, что типа от прыщей помогает. Некоторые говорят, вообще пейте мочу. Аллах дал знать через своего пророка, посланника, алейхиссалям, что моча – это наджаса. Что загрязнять хотя бы капелькой мочи, если человек намеренно пачкает свое тело мочой и не удаляет это, оставляет это и ходит с этой наджасой. Пророк дал знать, что это из больших грехов. Поэтому если кто-то на сегодняшний день приходит к нам и говорит, нет, от прыщей мажь на свое лицо собственную мочу или там на кожу, валяяву билляхи та'аля. Таких невежественных людей мы не слушаем. Это из больших грехов. Аллах дал знать, что это большой грех. А это значит, что это вредно. В самом начале мы с вами говорили, когда разбирали вопросы, связанные с вероотступничеством. Помните, мы говорили про законы Аллаха. Если кто-то издевается над законами Аллаха, отрицает законы Аллаха, или говорит, что в законах Аллаха есть что-то неправильное, или несправедливое, или плохое, мы сказали, что это выводит из религии ислам. Потому что законы Аллаха, они самые идеальные, самые правильные, потому что Аллах, Он всезнающий, а мы нет. И всезнающий дал знать, что моча на теле человека – это плохо. За это пишется грех, если человек намеренно пачкается мочой и не удаляет это. Аллах дал это знать. А мы знаем с вами, что если в исламе сказано, что это грех, значит, от этого есть вред организму человека. Поэтому это грех. Аллах не запретил ничего, что не вредит человеческому организму. Мы говорили с вами, организму человека не вредят яблоки, не вредят персики, виноград. Поэтому это не запрещено по законам Аллаха. Это не грех. Кофе, чай, молоко, соки разные. Это не грех, это даже полезно. Соки натуральные, допустим, да? Но продукты некоторые, которые действительно вредны, токсичны для организма, для тела человека, ислам давным-давно сказал, что это грех. А медицина только подтверждает, что да, действительно, это разрушающе действует на организм человека. То же самое с мочой. Аллах дал знать, что это грех. Поэтому мы, мусульмане, знаем, что всякая так называемая уринотерапия никакого смысла не имеет. И, разумеется, это грех большой. И мы не верим тем людям, которые пытаются нас переубедить в том, что нет, уринотерапия – это полезно. Мы мусульмане, и мы верим в законы Аллаха, нам этого достаточно. Так вот, в основном человек загрязняет свое тело, загрязняется тело человека, когда он справляет либо малую, либо большую нужду. И при этом необходимо понимать, что выделения у людей бывают разные. То, как эти выделения выходят, тоже бывают разные. Поэтому не во всяком случае и не при всяких выделениях из половых органов или заднего прохода говорит ислам, что человек обязан очищать свои половые органы. О том, что нарушает малое омовение или не нарушает, мы говорили на предыдущих уроках. Сейчас же мы говорим о том, когда человек обязан очищать свое тело от наджасы, а когда не обязан. Ни в коем случае не путать с темой аль-вуду, потому что аль-вуду мы закончили. Сейчас приступаем к другой теме, раздел. Это условия намаза. Аль-истинджа – это одно из условий намаза. И мы говорили с вами, условия намаза – это то, что необходимо выполнить до того, как человек становится на намаз. Если условия намаза не выполняются, значит, сам намаз не принимается. Аль-вуду – это одно из условий намаза. Без аль-вуду у человека нету намаза. Истинджа – это одно из условий намаза. Если у человека нету истинджа, он не делал, хотя был обязан сделать истинджа, но не сделал истинджа, у него намаз не принимается. Поэтому нужно знать, когда человек обязан делать истинджа, а когда он не обязан. Истинджа, мы сказали, это полное удаление всех влажных выделений, ну, кроме спермы, из переднего и заднего проходов. Вот что такое истинджа. И обязательно истинджа, если человек собирается становиться на намаз. То есть перед намазом обязательно нужно делать истинджа. И когда мы говорим с вами про выделение, то есть три категории выделений. Если я буду говорить три вида выделений, хотя можно сказать, наверное, по-русски, три вида выделений из полового органа и заднего прохода человека. Либо выделение, которое выходит, оно абсолютно сухое, либо оно влажное. Либо же оно не просто влажное, оно еще и распространяется. То есть вот эти все три вида мы будем с вами различать. Первый вид выделения – сухие выделения, полностью сухие. Например, сухими могут быть песок. Про это мы с вами говорили в предыдущей теме. Песок, он сухой. Песок нарушает, естественно, малое омовение. Но песок, поскольку он вышел сухим, то он не, мы не говорим, что он что-то там загрязнил или что-то там распространилось. Это просто то, что вышло из организма человека, но он сухой. А это значит, что если у человека вышло что-то сухое из организма, то он не обязан делать истинджа. Он не обязан, ну то, что по-русски говорят, например, подмываться или пользоваться туалетной бумагой, например. Ему достаточно, допустим, если он стряхнет это с одежды, со своего тела, этого достаточно. Ему не нужно ни водой, ни бумагой пользоваться. Единственное, что у него нарушилось, это омовение. Но истинджа, то есть подмываться для намаза, ему не обязательно. Ему нельзя говорить ему, что ты должен идти и подмываться, потому что он не должен этого делать. Песок – это не наджаса даже. Песок, он просто вышел. Состряхивает просто и все. А почему он состряхивает? Потому что никому неприятно ходить с песком на своей одежде. Поэтому и состряхивает. Или же там камушки выходят, допустим, какие-то. Или из заднего прохода, мы знаем, выходит, допустим, воздух. Воздух, он сухой. Поэтому если вышли газы у человека, он не обязан идти и подмываться, или там мыть, или вытирать задний проход. Это сухо было. Поэтому первый вид выделений, который бывает либо из переднего, либо из заднего проходов, сухие выделения. То, что выходит в сухом виде. Это не требует после себя выполнения истинджа. Ни водой, ни какими-то другими подручными средствами. Он не обязан очищать свои половые органы, потому что они не загрязнились наджасой. Это, допустим, сухое. Или у некоторых людей... Редко, но у некоторых людей иногда бывает, что... Хотя нет, позже объясним. В общем, первый вид выделения, мы сказали, это сухие выделения. Они не представляют из себя ничего влажного, потому что истинджа, мы сказали, это полное удаление влажных выделений из переднего и заднего проходов, кроме спермы. Влажные, а песок он не влажный. Камни, они не влажные, воздух из заднего прохода, он не влажный, поэтому и нету обязанности делать истинджа. Второй случай, когда человек, выделяется что-то. Второй случай, второй вид, когда из тела человека выходит влажное выделение, либо из переднего, либо из заднего проходов. Но при этом эти влажные выделения не распространяются за границы выхода из того места, откуда это выходит из организма, они вышли из этого места и не распространились. Что значит «не распространились»? А это значит, что есть границы, на которые мы обращаем внимание. Если либо моча, либо кал вышли из организма человека, либо через передний, или через задний проход что-то вышло, и не распространилось на определенное расстояние, то в этом случае говорят, что не было распространения за границей. И в этом случае у человека есть выбор. В любом случае, то, что вышло, это было влажное. Это было влажное. А это значит, что в этом случае человеку нужно делать истинджа. Первый случай у нас был, когда из организма человека вышло сухое. В этом случае человек не обязан делать истинджа. Второй случай, когда из тела человека выходит влажное, но это влажное не распространяется за границы определенных частей тела, не распространяется. Про эти границы мы расскажем. Одного того, что мы сказали, что это влажное выделение, достаточно, чтобы человек понял, а значит, этому человеку нужно делать истинджа. Как делается истинджа, это уже другой вопрос. Мы разбираем с вами, когда человек обязан делать истинджа. Если из его тела вышло что-то влажное, либо из переднего, либо из заднего проходов, то тут либо вышедшее распространяется за границы полового органа или заднего прохода, либо оно не распространяется. Мы говорим, оно не распространилось, но было влажное, а это значит, что у человека есть обязанность делать истинджа. И когда мы говорим с вами, оно не распространилось, это значит, что истинджа человек может выбирать, как он делает. Если он хочет, может сделать истинджа водой. Если же он хочет, может использовать, например, туалетную бумагу. Например, это не значит, что только туалетная бумага годится. Но у него есть выбор. Либо водой удалять, очищать, либо же использовать более сухое средство, как, например, туалетную бумагу. Это при условии, если наджаса не распространилась за границы выхода. Третий случай, когда выходит из организма человека влажное, либо через передний, либо через задний проход, и оно распространяется за границы выхода, то в этом случае у человека нет выбора, он обязан использовать воду. Вот это три случая, когда человек должен понимать, когда он обязан делать истинджа, а когда он не обязан. Три случая мы сказали. Первый случай – сухие выделения. Второй случай – влажные, но не распространяются за границы выхода. И третье – влажные, которые распространились за границы выхода. В первом случае мы сказали, человек вообще не обязан делать истинджа. Во втором случае он обязан, потому что выделения были влажные, но у него есть право выбора. Либо хочет водой, либо может, например, туалетную бумагу использовать. Третий случай, когда нечистоты распространились за границы выхода, у человека нет выбора. Так и так он обязан делать истинджа, но у него нет выбора. Хочу воду выбираю, хочу бумагой, он должен использовать воду для удаления этих нечистот. Вот это касательно того, когда человек обязан делать истинджа. И мы подчеркнули с вами, что истинджа делается именно перед намазом. Перед намазом. А теперь сам вопрос, а как же делается истинджа? Прочтем с вами то, что у нас сказано в книге. Остатки... А почему... А, кстати, в один момент я забыла сказать. По поводу маней, потому что мы упомянули с вами, что выход семенной жидкости не требует после себя использования там, воды или бумаги. Она не требует, не требует после себя истинджа. Хотя, казалось бы, семенная жидкость, она же влажная, она жидкая, и она выходит из переднего прохода, но, тем не менее, человек не обязан делать истинджа, если у него произошло выделение маний. Потому что мы на предыдущих уроках с вами говорили, маний – семенная жидкость. Это та самая жидкость, в результате смешивания которых, там, мужчины и женщины, семенных жидкостей, женщина беременеет. И потом это становится человеком постепенно в организме женщины. И мы с самого начала сказали, что семенная жидкость не является наджасой. Это не наджаса. А когда человек должен делать истинджа? Когда наджаса выходит из его тела, влажная, допустим, она выходит из его тела, наджаса, вот тогда человек должен делать истинджа. А манихь – это не наджаса. Поэтому, ну и что, что оно влажное, ну и что, что оно выходит из переднего прохода, но человек не обязан делать истинджа. А это значит, что если у кого-то семенная жидкость попала, допустим, на одежду, то он не должен, он не обязан удалять это перед намазом. У пророка Мухаммада такое было, алейхиссалям. Аиша, например, передано через Аишу, что было такое, что на одежде пророка Мухаммада, на верхней одежде, было такое, что туда попало небольшое количество его семенной жидкости. И она не просто попала, она и высохла на поверхности его одежды. И тогда Аиша, она не стирала одежду пророка, она не чистила это место. Она просто пальцем, ногтем соскребла с поверхности то, что высохло. А то, что впиталось в саму ткань и высохло, она это не убирала водой. Она, то есть под проточной водой она это не мыла. И это так и осталось на одежде, высохшее осталось, и пророк читал намаз, алейхиссалям. Поэтому мы знаем с вами, что если кто-то скажет, вот у меня там на брюки или на нижнее белье попала семенная жидкость, мне менять эти брюки перед намазом или что, мы говорим, не обязан. Можешь читать намаз в этих брюках, не обязан снимать это нижнее белье, потому что если только семенная жидкость попала на белье и нету на белье никакой другой наджасы, то значит, что в этом белье ты можешь спокойно читать намаз. Потому что на этом белье нету наджасы. Там только семенная жидкость, там манихь. А манихь – это не наджаса. Человек не появляется из наджасы. Это логическое объяснение. Поэтому мы знаем, что манихь – не наджаса. Оно не нарушает малое омовение. И после выделения манихь человеку не нужно делать истинджа. Но, как правило, многие люди говорят, ой, мне неудобно, я все-таки пойду помоюсь. Но это их добровольное уже, то, что они с одежды убирают это уже добровольное решение. Мы говорим, когда он обязан и что он обязан удалять. Обязаны удалять нечистоты, как, например, моча, кал, кровь от месячных, например, мазих, то, что выходит вот эта железа, вот эта смазка. Вот это наджаса, это должны мы удалять. От тела, с тела и с одежды тоже. А манихь – это не наджаса. Поэтому если у кого-то на одежде она есть, то человек не обязан это удалять, у него намаз принимается с этим. Мы разобрали с вами, что такое истинджа и когда оно обязательно. А как делается само истинджа? Значит, мы сказали, если выделения были влажные, но они не распространились за пределы выхода, то в этом случае человек может выбирать либо водой, либо бумагой. А что значит «за пределы выхода»? И где вот эти пределы начинаются, и где они заканчиваются? Как определить? Что касается переднего прохода, то мы говорили с вами, у мужчины один канал, у женщины есть два канала. И у женщины из одного канала выходит моча, из другого канала выходит, например, семенная жидкость. Отличается. У мужчины же один канал, и из одного канала у него выходит и моча, и семенная жидкость. Поэтому женщина, после того, как она справила малую нужду, она просто обращает внимание. Если моча распространилась за пределы выхода, например, она попала на большие половые губы, вот эти капли. И, как правило, у многих людей, у большинства людей, когда они справляют малую нужду, у них бывают брызги, капли. Они либо бывают большие, либо малые. Но, тем не менее, у многих людей это бывает. И женщина, ей, вообще женский организм, он устроен таким образом, что женщине нужно, я не знаю, как нужно ей постараться. Говорили, что это возможно, если она постарается аккуратно справить малую нужду, чтобы не было никаких брызгов по краям того отверстия, откуда выходит моча, то есть чтобы, если, например, большие половые губы, они запачкались мочой, хотя бы одна капелька мочи туда, если попала, то значит моча распространилась за границы выхода. А если она аккуратно, допустим, села на корточки и очень аккуратно справила нужду, что моча вышла из канала без всяких брызгов, без всяких вот этих распространений, узкой струей моча вышла и остановилась она, то в этом случае, если у нее не было ни одной капельки по краям, на внешних половых губах или внутренних, допустим, малых половых губах, то в этом случае про нее мы говорим, что у нее есть право выбора. Если хочет, использует воду. Если хочет, использует бумагу. Но большинство мусульман пользуются и водой, и бумагой. Если у нее не распространилось, то она может, если хочет, использовать воду. И когда женщина подмывается после справления малой нужды, да и не только женщина, мужчина тоже, поскольку моча – это жидкость, то когда человек подмывается после справления малой нужды, у него нет обязанности тереть это место. Понимаете? Достаточно полить воду. Если вода протекает по поверхности, а протекающая вода смывает с собой всю наджасу. Она не обязана, допустим, одной правой рукой она льет, а левой рукой, допустим, помогает себе. То в случае с мочой человек не обязан использовать левую руку или правую руку, вообще что-то использовать для того, чтобы помогать себе удалять мочу. Потому что моча – это жидкость. И когда по половому органу течет чистая вода, то она вместе с собой забирает все остатки мочи, вот эти капли. Понимаете? Поэтому при подмывании после малой нужды человек не обязан тереть или использовать руку. Достаточно полить воду по этому месту. И это если она решила, допустим, сделать истинджа водой. Но также мы сказали, если у нее не было распространения капелек мочи по границам за пределы выхода, у нее также есть право выбора, например, бумагой. Но бумагой это означает осторожно. Не так, что она берет кусок бумаги и так размазывающими действиями, а именно в то место, откуда был выход мочи, ничего не распространилось, и именно с этого места бумагой, например, приложить бумагу, она впитывает в себя остатки вот этой наджасы, и не происходит никакого распространения по краям. Я, по крайней мере, еще не встречала человека, который бы мне сказал, ну, из представительниц женского рода, которая бы мне сказала, что у нее это получилось. Я такого не встречала, поэтому мы говорим, что у большинства людей происходит выход за пределы, происходит выход наджасы за пределы. Но мы не говорим также, что это абсурд. Может быть, что какая-то женщина справила малую нужду настолько аккуратно и без брызгов, без капелек, без распространения за границей, в этом случае у нее есть право выбора. Хочет водой, хочет бумагой. Если водой, то достаточно полить. Если бумагой, то именно к этому месту и потом не распространять, то есть не переводить эту бумагу с одного места на другое. То есть точечным прикосновением к одному месту впитали влагу и все. А не размазывать это потом по краям. То же самое у мужчины. Если он справил нужду и у него были брызги, капельки, брызги бывают, попадают, распространяются, то в этом случае ему обязательно, у него, не было брызгов, у мужчины один канал. И он аккуратно справил малую нужду, не было никаких брызгов, моча шла, а потом остановилась, и если не было никаких распространений, то ему у него тоже есть право выбора. Хочет водой, хочет бумагой. Если водой, то достаточно, чтобы вода протекла по поверхности, допустим, вот этого полового органа, головка, откуда выходила моча, то, естественно, вода с собой все смывает, и истинджа сделана. Или же он аккуратно вытирает это бумагой, точечным прикосновением, и истинджа сделана. Не было никаких распространений. Из канала моча вышла и остановилась. Поэтому ему не нужно нигде там по краям что-то мыть. да, тереть тем более, потому что тем более это моча, жидкость, она удаляется, когда по поверхности органа промываемого течет чистая вода. И когда мы делаем подмывание, кстати, желательно, это не обязательно, но желательно лить воду правой рукой, а помогать, если уж помогать, это уже на усмотрение самого человека, например, если он помогает сам себе очищать половые органы от наджасы, то помогать левой рукой. Когда мы кушаем, желательно кушать правой рукой. Одна из мудростей, почему желательно кушать правой рукой, это потому что человек, потому что шайтаны кушают левой рукой, во-первых. А во-вторых, человек удаляет наджасы, наджасу, когда он делает истинджа, левой рукой. Поэтому желательно, когда мусульманин кушает, чтобы он кушал правой рукой. И когда он подмывается, бутылку или лейку, или кувшинчик брать правой рукой, а подмываться левой. Обязанности, подчеркиваем, обязанности держать воду правой рукой, а подмываться левой, такой обязанности нет. Это является желательным. Поэтому, чтобы никто не думал, о, попаду я в грех, если у меня в левой руке будет вода, а в правой руке, правой рукой буду подмываться. Это не грех, но это макрух. То есть это нежелательно. На этом с вами, пожалуй, остановимся. Сегодня урок у нас получился немного коротким, потому что мы немножко запоздали. Иншаллах, завтра мы начнем вовремя и расскажем про третий вид, когда человек обязан пользоваться бумагой. И, кстати, второй вид мы с вами также еще не закончили, потому что есть еще выделение из заднего прохода. Также будем объяснять с вами границы заднего прохода. Баракаллаху фикум, ва ахсаналлаху илейкум. Благодарю вас за ваше внимание. Иншааллах, до завтра.